Глава 36. Он провел ночь в комнате номер 14 наверху, но спал мало. Ресторан открылся в 6, и он осторожно прошмыгнул, чтобы взять кофе, и также, крадучись, вернулся назад. Отель был древний и причудливый. Он представлял собой каким-то образом соединенные вместе 4 старых городских строения. Небольшие двери и узкие коридоры шли во всех направлениях. Здесь царила атмосфера безвременья. День будет долгим и утомительным, но его предстояло провести с ней, и он с нетерпением ждал встречи. Он допустил ошибку, но она его простила. Точно в 8:30 он постучал в дверь комнаты номер 1. Она быстро открыла, а затем закрыла ее за ним. Она опять была студенткой в джинсах и фланелевой рубахе. Налив ему кофе, она села за маленький столик, где в окружении листов с записями из блокнота стоял телефон. «Как вы спали?» — спросила она, но только из вежливости. «Плохо», — ответил он, бросая «Таймс» на кровать. Он уже просмотрел ее и вновь ничего не нашел. Дарби сняла телефонную трубку и набрала номер юридического колледжа в Джорджтауне. Она смотрела на него и слушала, а затем сказала в трубку: «Бюро распределения, пожалуйста». Последовала долгая пауза. «Да, я Сандра Джерниган. Я компаньон Уайт энд Блазевич здесь, в городе. У нас неполадки с нашими компьютерами. Мы пытаемся восстановить некоторые ведомости на оплату, и наши бухгалтеры просили меня узнать у вас фамилии ваших студентов, подрабатывавших секретарями здесь у нас прошлым летом. Мне кажется, их было 4». Она секунду прислушивалась. «Джерниган, Сандра Джерниган», — повторила она. «Понимаю. Сколько это займет времени?» Пауза. «А ваше имя Джон?» «Спасибо вам, Джон». Дарби закрыла микрофон рукой и глубоко вздохнула. Грей напряженно следил за ней восхищенным взглядом. «Да, Джон?» «7. У нас страшная неразбериха в записях. У вас есть их адреса и номера страховых полисов? Нам это нужно для уплаты налогов». «Конечно». «Сколько для этого потребуется времени?» «Отлично. В вашем районе находится наш посыльный, его фамилия Сноуден. Он будет у вас через 30 минут. Благодарю вас, Джон». Дарби положила трубку и закрыла глаза. «Сандра Джерниган?» — спросил он. «С враньем у меня не очень хорошо получается», — сказала она. «Вы были великолепны. Полагаю, что посыльный — это я». «Вы можете сойти за конторского служащего. У вас вид исключенного в далеком прошлом студента юридического колледжа. И к тому же вы еще большой умник», — подумала она про себя. «Мне нравится фланелевая рубаха». Она сделала большой глоток остывшего кофе. «Этот день может оказаться очень долгим». «Чем дольше, тем лучше. Я беру список и встречаю вас в библиотеке, правильно?» «Да. Бюро распределения находится на 5-м этаже колледжа. Я буду в комнате 336. Это небольшой конференц-зал на 3-м этаже. Вначале возьмите такси. Я встречу вас там через 15 минут». «Да, мэм». Грантом вышел из комнаты. Дарби подождала 5 минут. Затем тоже вышла с парусиновой сумкой в руках. Ехать на такси было недалеко, но довольно долго из-за перегруженности дорог в утренние часы. Жизнь в бегах оказалась нелегким занятием, а скрываться и одновременно играть роль детектива было нелегко вдвойне. Она просидела в такси 5 минут, прежде чем вспомнила, что ее преследуют. И, скорее всего, это было к лучшему. Может быть, трудный день в качестве репортера, ведущего расследование, отвлечет ее мозг от обрубка и других мучителей. Она проработает в этом качестве сегодня и завтра, а к концу дня в среду уже будет на побережье. Они начнут с юридического колледжа в Джорджтауне. Если этот путь приведет их в тупик, попытаются поискать в таком же заведении в Джордж-Вашингтоне, Если останется время, проделают то же самое в американском университете. 3 налета, и она уедет. Такси остановилось у подножия Его Величества Капитолийского холма. С сумкой и во фланелевой рубахе она вполне сходила за одну из многочисленных студенток, толпящихся в коридорах перед началом занятий. Поднявшись по лестнице на 5-й этаж, она закрыла за собой дверь конференц-зала. Зал лишь иногда использовался для проведения занятий и рабочих встреч. Она разложила записи на столе и превратилась в еще одну студентку, готовящуюся к занятиям. Через несколько минут в зал тихо вошел Грей. «Джоан очень приятная леди», — сказал он, кладя список на стол. «Фамилии, адреса и номера страховых полисов. Разве это не прекрасно?» Дерби посмотрела на список и достала из сумки телефонный справочник. Они обнаружили в нем 5 фамилий из содержащихся в списке. Взглянув на часы, она сказала: 5:50. Ручаюсь, что на занятиях в данный момент находится не больше половины из них. У некоторых занятия начнутся позднее. Я обзвоню этих 5 и узнаю, кто из них дома. Вы займитесь теми 2, у которых нет телефонов, выясните их расписание». Грей посмотрел на свои часы. «Встречаемся здесь через 15». Он вышел первым, а за ним Дарби. Она прошла к телефонам-автоматам на 1-м этаже, где не было учебных аудиторий, и набрала номер Джеймса Мейлора. Ответил мужской голос. «Хелло?» «Это Деннис Мейлор?» — спросила она. «Нет, я Джеймс Мейлор». «Извините», — она повесила трубку. Он жил в 10 отсюда, и у него не было 9-часовых занятий, и даже если они начинались в 10, он будет дома еще 40. Возможно. Она позвонила остальным 4. Ответили 2, и она убедилась в том, что это они. У 2 телефон не отвечал. Грей с нетерпением ждал, когда студентка, подрабатывавшая секретарем в бюро регистрации, найдет журнал расписания занятий, который, как обычно, где-то затерялся. Студентка его проинформировала, что она не уверена, могут ли они сообщать расписание посторонним лицам. Грей сказал, что могут, если захотят. Из-за угла с подозрительным видом показалась сотрудница бюро регистрации. «Могу ли я вам помочь?» «Да, я Грей Грантом из Вашингтон-Пост, и я пытаюсь разыскать 2 ваших студентов, Лауру Каас и Майкла Акерса». «Случилось что-нибудь?» — нервно спросила она. «Нет, что вы. Всего лишь несколько вопросов. У них есть утренние занятия?» На лице у него светилась теплая доверительная улыбка, которой он обычно ослеплял старших по возрасту женщин. Она его редко подводила.